Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Эсенсизби, 28 июнь жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Алдыдагы турубузда. Журналисттик иликтөөгө байланыштуу Матраевдардын доо арызы боюнча териштирүү жогорку сот Азаттыктын өтүнүчүн четке каккан эки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды.
Ишенбеген сот өзү чечип атат да, ошол нерселерден биздин мыйзамдар да аябай туура эмес каралган, анткени жалпы эл аралык стандарт боюнча эч ким өзүнүн сотунда сот боло албайт да. Бир дагы сот өзүнүн ишинде сот боло албайт.
Жолугушуу кечээсинин ордуна 7 чакырым ички жолдондогон Өзгөрүш айылынын балдары.
Эл мына темилге көтөрүп, ат дүшөй берилип иштеп атабыз. Кудай кааласа мына баштан аяк эл дагы мына бар салымдарын кошуп обедтин кылып берип атат, мал сой берип атат.
Ошондой эле кыйын турмушту баштан кечирип жаткан бөлөгө кайдыгер карабаган ыктыярчылардын жакшылыгы тууралуу баянды да алдыда сунуш кылабыз, толкун которбой турмуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарлар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Акыркы суткада Кыргызстанда коронавирус жуктурган 235 адам катталды. Коронавируска каршы ыкчам штабтын маалыматына караганда, алардын басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан. Тагыраак айтканда, Бишкек шаарында 107, Чүй облусунда 43, Ош шаарында 33, Ош облусунда 9, Нарын облусунда 1, Жалабат облусунда 15, Ысык Көл облусунда 14, Баткен облусунда 13 адам коронавирус жуктуруп жаңыдан катталды. Ушуну менен Кыргызстанда жалпы ооруга чалдыккандардын саны 4748 адамга жетти. Акыркы суткада 30 адам айыгып үйлөрүнө чыкты. Жалпы 2242 бейтап коронавирустан айыкты. 28 июнга карата бир адам, 56 жаштагы аял Бишкектеги жугуштуу оорулар ооруканасында каза тапты. Коронавирус жуктургандан кийин каза болгондордун жалпы саны 47 адам. Өкмөт башчы Бишкекке тез жардам кызматтары мобилизациялоону буйруду. Премьер-министр Кубатбек Боронов 27 июнда республикалык штатта жыйын өткөрүп, Бишкекте жеке лабораторияларды, тез жардам кызматтарын жана ооруканалардын мобилизациялоонун тездетүүнү тапшырды. Мындан тышкары мамлекеттик органдардын карамагындагы тез жардам унааларын жана тиешелүү адистерди эпидемиологиялык абал жакшы райондордун тез жардам кызматтарын да Бишкекке тартууну талап кылды. Кызмат алып келген бейтаптарды ооруканалар кабыл албай койгон, же көчөдө 1.5-2 саат күтүргөн фактылар болбосун. Оорулууну жаткыруу чечимин кабыл алган тез жардам кызматынын дарыгери убакытты текке кетирбей, аны кайда алып барарын билиши керек. Ошол эле учурда ооруканалар COVID-19 текшерилгендиги тууралуу маалыматты талап кылбасын, деди Боронов. Штабтын жыйынында Бишкектин тез жардам кызматына коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 9 унаа берилери маалым болду. Коронавируска каршы республикалык штаб жарандарды санитарлык талаптарды бекем сактоого жана муктаждык болбосо үйдөн чыкпоого чакырууда. Алайга жана чоң алайга кар жаады. Алай районундагы Сары Таш айыл аймагында жайгашкан жерлерге 28 июнга караган түндө кар жаады. Бул тууралуу райондун акими Замир Молдокулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда тиешелүү адистерден түзүлгөн топ жайлоодогу чабандардын жана мал жандын абалын билүү үчүн жөнөп кетти. 28 июнга караган түнү чоң алай районунда да кар жааган. Райондун акими Жумадилла Жапаровдун Азаттыкка кабарлаганына караганда, кар Кашка суу айыл аймагындагы жайлоолорго, Ленин чокусунун алдындагы Альп лагерь жайгашкан тарапка жааган. Бул жакта да адистер жайлоодогу абалды билүү үчүн жөнөп кетишти. Азырынча өлкөнүн башка аймактарындагы абал тууралуу так маалымат жок. Синоптиктер 27-28 июнда өлкө аймагында аба ырайы туруксуз болорун, жаан жаап, тоолордо кар жаай турганын алдын ала маалымдашкан. Ага ылайык абанын температурасы дээрлик 10 градуска төмөндөйт. Мындай аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаанын, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайытта мал кармоону кыйындатат. Жогорку кеңештин депутаты, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбоорунун автору Гүлшат Асылбаева Дастан Бекешевдин дарегине өзүнүн атынан жазылган жорум фейк деп билдирди. Ал Твиттерде өзүнүн атынан кесиптеши Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевке карата эч кандай жорум жана комментарий жазбаганын билдирген. Жогорку кеңеш Асылбаеванын атынан тараткан расмий билдирүүдө мен бул маселе боюнча Дастан Далабаевич менен сүйлөштүм. Ал мен мындайга бара албасымды жакшы билет. Менин Твиттерде да, Инстаграмда да аккаунтум жок. Ошондуктан ал жакта менин атымдан аккаунт ачып алып, Бекешевдин дарегине жазган адам уялышы керек деп жазылган. Гүлшат Асылбаева ошол эле учурда каалаган адам ар кимдин атынан аккаунт ачып алып, каалаганын жазуу менен башкаларга күйгөй жаратуусу ыктымалдыгын белгилеген. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшат Асылбаева жана Айнура Осмонова жазган маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору сөз эркиндигине каршы келет деген жүйө менен коомчулуктун сын пикирине кабылган. Мыйзам долбооруна депутат Дастан Бекешев да катуу каршы турган. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай, аталган мыйзам долбоору 26-июнда 3-үчүнчү окуудан кабыл алынган. Эл аралык Human Rights Watch уюму Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө коронавирусту жашырып, элдин саламаттыгын коркунучка кептеп жатат деп тынчсызданды. 27-июнда тараткан билдирүүсүндө уюм расмий Ашхабадты өлкөдө коронавирус оорусунун жайылышы жөнүндө маалыматтарды чогултуп, жарыялоону талап кылды. Мындан тышкары билдирүүдө вируска тест аркылуу текшерилүү жолдорун жөнөкөйлөтүп, дарыгерлерге басымды токтотуу талап кылынган. Уюмдун борбор азиядагы жетекчисинин орун басары Рэйчел Денбер Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө COVID-19 вирусу жок деп жашырып жаткан убакта, ал мүнөт сайын адамдардын саламаттыгына жана өмүрүнө коркунуч келтирип жатат. Бийлик минтип оорууну жөнсүз жокко чыгарууну токтотуп, тезинен чараларды көрүүгө тийиш деп билдирди. Түркмөнстан дүйнө жүзүндө коронавирус инфекциясы аныкталбаган аз гана өлкөнүн бири, ал эми борбор азия чөлкөмүндөгү пандемияга кабылбаган жалгыз өлкө. АКШнын түштүгүндөгү жана батышындагы штаттарда коронавируска чалдыккан адамдардын көп катталып жатышына аймакта барлар менен пляждардын иштеп жатканы себеп кылынууда. Айрым штаттардын губернаторлору экономикалык ишмердүүлүктү калыбына келтирүү максатында чектөөлөрдү тез алып, барлар менен пляждарды ачып салышканын моюнуна алышты. 27-июнда Флорида штатында суткалык рекорд катталган. Бир күндө аймакта 9585 адам коронавируска чалдыкты. Оору жуктургандардын көпчүлүгү жаштар. Губернатор Рон Десантис штатта COVID-19 пляждар ачылгандан кийин көбөйгөнүн моюнуна алды. Флоридада чектөөлөр жандамакчы. Майамиде болсо пляждар 4-июлга карата майрамдык эс алуу күндөрү жабылары кабарланды. Техаста ишканаларга уруксат берүү стратегиясын карап чыкмай болушту. Бул штатта бир суткада 5700 ашуун адам илдетке чалдыгып катталган. Кошулаш Бразилияда бир суткада 38693 адам коронавирус жуктурган. 27-июнда бир суткада илдеттен көз жумгандардын саны 1000 ашты. Бразилия дүйнө жүзүндө коронавируска чалдыгуунун көптүгү жагынан 2-нчи орунда. 1-нчи орунда АКШ турат. Америкада 2,5 миллион адам коронавирус жуктурган. 125 000 ашуун адам оорудан көз жумган. Баткенде коронавирустун жайылышына жол бербөө чаралары күчөтүлүүдө. 28-июнга карата Баткенде COVID-19 илдетине чалдыккан 13 адам катталды. Бул пандемия башталгандан берки убактагы облустагы эң жогорку көрсөткүч. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн маалымат катчысы билдиргендей, акыркы учурда оорунун белгилерин байкап, ооруканага өздөрү кайрылган жарандар көбөйүүдө. Буга байланыштуу оорулар жана алар менен байланышта болгон жарандар дарыгерлердин көзөмөлүнө алынган. Облуста санитардык карантиндик посттор күчөтүлгөн тартипте иштеп жатат. Кырдаалды ыйгарым муктуу өкүл Алишер Абдрахманов жеке көзөмөлүнө алды деп билдирди маалымат катчы Чолпон Бердиколова. Ошондой эле аймакта кырдаалды мындан ары курчуп кетпөөсү жарандардын жеке түрүн жүрүм турумуна жана жоопкерчилигине байланыштуу экени элге түшүндүрүлүп жатат. 28-июнга карата Баткен облусунда стационарда 17 адам дарыланууда, обсервацияда 138 жаран бар. Жалпы облус боюнча пандемия башталгандан бери коронавирус илдетине 51 адам чалдыккан. Симпсондор деп аталган мультфильмдин авторлору тасмадагы түстүү каармандардын үнүн ак түстүү актер окубашы керек деп чечишти. Ага ылайык эми мультсериалдагы Индиядан келген иммигрант Апу ак түстүү актер Хенк Азариянын үнү менен сүйлөбөй калат. BBC белгилегендей, Симпсондор мультсериалында бир нече каарманды сүйлөткөн актер Хенк Азария быйыл январда Апунун үнүнөн баш тартарын билдирген. Ал 2017-жылы Апунун көйгөйү деген даректүү тасма чыккандан бери өзүнө кысым көйгөнүн сезгенин билдирген. Тасманы стендап комик Гарри Кандаболо тарткан. Ал АКШда жашаган түштүк азиялыктар менен сүйлөшүп, аларга Апунун таасирин сураган. Сурамжылоого катышкандар Апуну өздөрүнүн америкалык телеканалдардагы жалгыз өкүлү катары көрүшөрүн айтышкан. Хенк Азария мультсериалдык Апуну сүйлөтүүнү токтотуу чечими мульт тасманын негиздөөчүлөрү менен кеңешип чечкен чечим экенин журналисттерге билдирген. Ушундай эле билдирүүнү башка мультсериалдардын түстүү каармандарын сүйлөтүп келген актерлор да айтышты. Алардын арасында 20 жылдан ашуун убакыттан бери Гриффиндер деп аталган сериалдагы Кливлендти сүйлөткөн актер Майк Генри менен Кристин Белл дагы бар. Белл Борбордук парк сериалындагы мулатка кыз Молини каарманга түспүлдөш адам сүйлөтүүгө тийиш деп эсептейт. Симпсондор америкалык теле тарыхындагы эң узун мультсериал. Аны карикатурист Мэтт Грейнинг 1989-жылдан бери экранга чыгарып келет. Быйыл май айында тасманын 31-чи сезону тартылып бүттү. Мультсериалда ойдон чыгарылган Спрингфилд шаарчасынын тургундары Симпсондордун үй бүлөсүнүн жашоосу сатиралык мүнөздө көрсөтүлөт.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңкиге аба ырайы маалыматы. Эртең 29 июнда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын, Чүй облусунун кээ бир райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн, тоолордо жаан, кар кайланат. Күндүз жаан чачын болбойт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Аба температурасы Нарын облусунда түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23, Баткенош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31 градус, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27, Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус. Бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -2-7, күндүз +4-+9 градус болот. Бишкек шаарында түнкүсүн 11-13, күндүз 26-28 градус ысык болот. Баяндарга өтөлү, жогорку сот азаттыктын өтүнүчүн четке каккан эки инстанциянын чечимин күчүндө калтырды. Бул чечимди сот өтүнүч келтиргендер даттанын процедураларын сактаган эмес деген себеп менен кабыл алды. Ошол жылдын башында Свердлов райондук сотунда Матраевтардын үй бүлөсүнүн 3 медиага жана журналистке койгон доосу каралып жатканда Азаттык радиосунун жактоочусу бул ишти карап жаткан судья калыстык кыла албайт деп ишти башка сотко өткөрүп берүүнү өтүнгөн. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Бишкектин Свердлов райондук соту Матраимовтордун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна кабарчы Али Токтакуновго Клоп Кейжи жана 24 Кейжи сайттарына каршы жазган доо арызы боюнча иштин мазмунун кароону 2019 жылдын декабрь айында баштаган. Бирок иш карала баштаганда эле Азаттык радиосунун жактоочусу Азамат Алакушов судьяга жана жалпы Свердлов райондук сотуна ишенбестик көрсөтүп чыккан. Ал соттун бул ишти Ленин же Октябрь райондук сотуна өткөрүп берүүнү суранган. Буга ишти карап жаткан судья Жылдыз Ибраимованын Матраимовтор арыз берери менен медиа каражаттардын банктагы эсептерин камакка койгону себеп болгон. Бирок Ибраимова бул өтүнүчтү четке каккан эле. Жактоочу кийин шаардык сотко арызданып, ал инстанцияда райондук соттун чечимин күчүндө калтыргандыктан жогорку сотко кайрылган. Мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Чынара Мамытканова жогорку сот Свердлов райондук жана Бишкек шаардык сотторунун аныктамаларын күчүндө калтыргандыгын билдирди. Жогорку сот даттануунун процедуралары сакталбагандыктан улам ушундай чечим чыгаргандыгын, мыйзамга ылайык жактоочу биринчи судьяга, андан кийин соттун жалпы коллегиясына ишенбестик көрсөтүшү керек экендигин билдирди. Азаттык радиосунун кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Азамат Алакушов ишти караган судья Жылдыз Ибраимова Свердлов райондук сотунда төрайым болгондуктан дароо эле жалпы райондук соттун ишине арызданганбыз деп буларга токтолду.
Эмне себептен төрайымына бул иш түшүп атат? Аякта 10 деген судья, анын ичине ошого түшүп атат. Биз ойлонуп атабыз эми баягы менин оюм боюнча. Бул өзүнө эле жаздырып алды да иштичи. Иштиги Свердлов районуна барсын, анан көрөбүз. Мен жалгыз эле эмесмин да, аякта тараптар көп.
Алакушов сотко ишенбестик көрсөтүп чыкканда эле ага Матраимовтордун үй бүлөсүнүн жактоочулары каршы болгон. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова буларга токтолду.
Биз ага ишенбейбиз деген маселени ишенбеген сот өзү чечип атат да. Ошол нерсе абдан биздин мыйзамдарда аябай туура эмес каралган. Анткени жалпы эл аралык стандарт боюнча эч ким өзүнүн сотунда сот боло албайт да. Бир дагы сот өзүнүн ишинде сот боло албайт.
Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаитиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин корутундусу парламент каникулга кетер алдындагы соңку пленарлык жыйында каралган эле. Анда комиссия журналисттик иликтөөдө айтылган каражаттардын Кыргызстанга тиешеси жок деген бүтүм чыгарган. Ошол эле учурда комиссия өзүнүн иликтөөсүндө бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдуку деген мүлк боюнча маалыматтарга көңүл бурган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев депутаттык комиссиянын жыйынтыгына баа берүү эрте деп эсептейт.
Эми ал жерде бизге көрсөткөн роликтерди мисалы жанагы тигилердин баардыгын көрсөңүз, ал жерде Нацбанк жооп берип атты, Финбол жооп берип атты. Ал жерден в любом случае органдар аягына чейин жумушун алып кетерек экен көрүндү да. Жумушун аягына чейин чыгаргандан кийин гана жыйынтык чыгарсак туура болот эле деп ойлойм.
Былтыр 21 ноябрда жана 4 декабрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анын Кыргызстандагы өнөктөшү, клуб медиасы чогуу жүргүзгөн бажыдагы миллиондор, карактоо жана калкалоо көмүскөдөгү акча ташыгандар кербени деген иликтөө жарыялаган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдыкадыр ат туруктуу адамдын үй бүлөсүнүн карго компаниясы кыргыз бажысындагы көмүскө схемалар аркылуу ири суммадагы акчаны алаалаштырып миллиондогон доллар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылып тургандыгы көрсөтүлгөн. Иликтөөдө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар болушу ыктымалдыгы айтылган. Бул иликтөөгө байланыштуу Райымбек Матраимов, анын жогорку кеңештеги агасы депутат Искендер Матраимов, алардын жубайлары жана үй бүлөлүк Ысмайыл Матраимов атындагы фонд 3 медианы сотко берген. Алар Матраимовдордун кадыр баркына доо келтирген деп Азаттык радиосунан кабарчы Али Токтакуновдан, Клоп жана 24 кейжи сайттарынан жалпысынан 60 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүшкөн. Кийинчерээк Матраимов 24 кейжи сайтына койгон 15 миллиондук материалдык доосунан баш тартып, аны сот канааттандырган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Жакшы демилге тууралуу баян менен уктурубузду улайлы. Лейлек районунун алыскы Тоо арасындагы Өзгөрүш айылында мектепти мындан 10 жыл мурда аяктаган окуучулары демилге көтөрүп, 7 чакырым ички жолдоңдошту. Пандемия учурунда акчаны жөн чачпай, айылга пайдалуу иш кылалы деген жаштарды ишкерлер менен жергиликтүү бийлик да колдоого алып, ички туризмди өнүктүрүү үчүн кубаттап кетишкен. Айыл жаштарынын демилгеси менен кабарчыбыз Жеңиш Айдаровто таанышып келген.
Өзгөрүш айылы Тоо арасында жайгашып 1500 жетпеген калкы бар. Айылда айдоо жери да, өндүрүш ишканалары да жок. Көпчүлүк чыгымдары Тоо арасына келген туристтердин эсебинен жабылат. 14 чакырым жолдун абалы өтө начар болгондуктан, быйыл мектепти аяктаганына 10 жыл болгон жаштар жөн эле жылдагыдай чогулуп, 2-3 күн майрамдап тарап кетпей, пандемия учурунда пайдалуу иш кылалы деген демилге менен чыгышкан. Жаштар чогулуп тамак аш, майрамга сарпталчу каражатты ички жолдоңдоп түзөөгө сарптайлы деп чечишкен. Айыл тургуну Абдисаттар Ниязов алыскы айылдарга чейин мамлекеттин колу жеткенче дагы көп күтүш керек. Ага чейин жашаш үчүн ушундай демилгелүү туура ойлонгон жаштар менен абалдан чыкса болот экен дейт.
Бул мектепти бүткөн 10 жыл болгон балдардын идеясы эң жакшы туура болуптур. Бул соопчулук бир жагынан, экинчи жагынан эл үчүн. Анан 10 жылдык деп туруп тоого барып, аяка бияка барып акчасын чачып жок кылып келсе дагы болот. А булар бардыгы жыйып жолго иштетти. Ушунчалык эл ыраазы. Ушинтип бүтүрүүчүлөр колдой берсе абдан жакшы неме болот. Мамлекетке жардам, элге жардам, айылга жардам, өздөрүгө жакшы болот. Техника мурда келген техника экинчи ойлонуп келеди. Азыр мына жакшы болуп калды. Любой өткөн маршруттарда рахматын айтып жатат, эл дагы айтып жатат.
10 жылдык юбилей белгилейбиз деп чогулуп, 2-3 күндөп майрам уюштуруп, бир топ чыгым кылып, анан таркап кетпей, элдин экономикасына пайда алып келчү ишти жолго салалы деген жаштардын демилгесин дароо эле аймактагы ишкерлер, жергиликтүү бийлик да колдоп кетти. Жолоңдоого иштей турган техникалар жол куруу ишканасынан акысыз берилсе, өзү дотацияда турган айыл аймактын казынасынан да күйүүчү майга кошумча каражат табылган. Анткени жол маселеси бышып жетилген болчу дейт айыл аймак башчысы Шарабидин Полотов.
10 километрди бүтүрөбүз деп атабыз да, бул бардыгы элдин эсебинен, бүтүрүүчүлөрдүн эсебинен, айыл өкмөтүнүн эсебинен болуп атат да. Дагы бир 300 миңдик ишти аткарсак, Кудай кааласа жолубуз жакшы болуп, азыр туристтер 5 жерде эс алуу жайларын уюштуруп өздөрү ижара алган жерлерин, анан балык чарбасы ачылган. Ошого кызыккандар дагы көп болуп туруп, 5 тонна балык бир айга жетпеди.
Чакан айылдарга чейин өкмөттүн колу жетип, ички жолдорду оңдоо үчүн каражат качан бөлүнөт, айтыш кыйын деген айылдагы ишкерлер менен жаштар маселени өз алдынча чечүү демилгесин район аймагына жайылтууну көздөп жатышат. Ишке киришип калган айылдыктар эми 7 чакырым менен токтоп калбай, 14 чакырымды толук бүтүрүүнү колго алышты. Анткени өзгөрүшкө ички туристтерден тышкары алыскы чет өлкөдөн альпинисттер да келет. Жолго кеткен каражат дароо эле экономикалык жактан натыйжасын көрсөтөт дейт айыл тургуну Турдали Амиров.
Мамлекет эле тиктеп отурбай, эл мына темирге көтөрүп, ат дүшөй берилип иштеп атабыз. Худай кааласа мына ушу баштан аяк эл жагы мына бар салымдарын кошуп, обедин кылып берип атат, мал сой берип атат. Жакшы, молодец. Элге да ыраазычылык билдириш керек. Техникабызга пайда, чөтөгүбүзгө пайда да бир жагынан. Көп туристтер келет. А туристтер келсе дагы булар дагы сүйүнөт да.
Мектепти аяктаганына 10-20 жылдык белгилегендердин майрамдык шаан шөкөтүнө облус боюнча болбоду дегенде 5 миллион сомго чейин каражат чачыларын экономисттер айтып келишет. Билим берүү мекемелери жана жергиликтүү бийлик бул каражатты бейманы чачпай, натыйжалуу багытка буруу үчүн акыркы жылдары түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аракет кыла баштады. Жеңиш Айдаров, Азаттык Баткен.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. 28 июнга карата дагы 235 адамдан коронавирус аныкталды. Басымдуу бөлүгү Бишкек шаарынан. Кыргыз өкмөтүнүн 26 кызматкеринен коронавирус аныкталды. Буга чейин президенттик аппараттын 17 кызматкери COVID-19 илдетине чалдыкканы кабарланган. Human Rights Watch уюму Түркмөнстандын бийлиги өлкөдө коронавирус бар болгонун жашырып, элинин саламаттыгын коркунучка келтирип жатканына тынчсызданды. Кыргызстандын премьер-министри Бишкекте жеке лабораторияларды, тез жардам кызматтарын жана ооруканаларды мобилизациялоону тездетүүнү тапшырды. Кыргыз эл артисти, кинорежиссер, сценарист, Кыргыз фильм фондунун директору Бакыт Карагулов 27 июнда 70 жаш курагында катуу оорудан каза болду. Интернетте жаңсоо тили менен коштолгон кыргыз чаарлардын видеосу жарыялана баштады. Угуусу начар адамдар үчүн максатталган видеолор 5 бармак долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан окуй аласыз. Уктурууну оор турмушка кептелген эне бала тагдыры тууралуу баян менен улантайын Ош шаарынын тургуну Баткен согушунун катышуучусу 40 жаштагы Руслан Дулганиев каалаанын четиндеги дача конушунда 20 жылдан бери күн кечирип келет. Аны менен турган жалгыз апасы пенсияда. Өз болсо согушта бир колунан ажырап, майыптуулугу үчүн алган каражаты алардын короо жайын оңдоого жетпей келет. Жакшы адамдардын демилгеси менен учурда эне баланын эңсеген орундалып, алар үчүн ашар жолу менен 3 бөлмөлүү үй курулуп жатыптыр. Руслан Абдулганиевдин абалы менен кабарчыбыз Дастан Үмөтбай уулу таанышып келген.
Да я-то вот здесь и живу.
Ушул жерде жашайм. Бул жерде бир эле мезгилде ашкана. Бут кийим менен кире бергиле, эч нерсе эмес. Бул жерге мен түнөйм. Ал жакта апам жатат. Болгону бир бөлмө. Там зимой жить. Кышкысын сууктун айынан күнүтүн от жакпаса эле ары жакта жашаш мүмкүн эмес. Шыпты өзүңөр көрүп турасыңар. Түшөйүн деп араң эле турат.
Ну, аны сами видите, потолок уже вот-вот на голову упадёт.
Баткен согушунун катышуучусу Руслан Абдулганиев бул үйдө 20 жылдан бери апасы менен күн кечирип келет.
Нет, я боюсь, что мне крыша еще на голову упадет.
Негизи үй авариялык абалда. Тамдын үстү качан башыбызга түшүп кетет экен деп коркум. Бул кийин курулган. Көрдүңөрбү, жарака кеткен. Аркы жагында дагы жарака бар. Пайдубалында да жарака. Көчөбү, көчпөйбү билбейм. Мунун баарын бузуп алып салып, жаңы куруш керек.
Все надо сносить и все новое надо ставить.
1999 жылы Кыргызстандын Баткен жана Ош облусуна террорчулар бастырып келген учурда Руслан Абдулганиев аскерден жаңы келген жигит эле. Окуя башталганда ал өзү курдуу жаштар менен алайга жөнөгөнүн айтат.
А я за кыргызов, я за всех воевал.
Мен кыргыздар үчүн, баары үчүн согуштум. Мага кыргызсыңбы, өзбексиңби, орусуңбу же татарсыңбы маанилүү эмес. Мен эл үчүн согуштум. Карапайым эл үчүн. Эң башкысы баарыбыз адамбыз. Баардык адамдар үчүн согушуш керек болчу. Ошондуктан мен өзүм бардым. Мен жаш балдарды өлүмгө түртө албай элем. Мен эмне менен аяктарын билгемин. Ал жакта согуш келер, жаш балдар болсо даяр эмес, окуган эмес болчу.
Еще не готовы, не обучены, да, получается.
Руслан Баткен согушунда сол колунан айрылган. Ал күнү болгон окуя күнү бүгүнкүдөй көз алдында.
Она крикнула меня. Я просто повернул, а у меня
мага кыйкырышкандан кылчайып карадым. Ошол учурда чачылган патрон сол колумда болчу. Эми бурулуп карап атсам, манжаларым учуп жүрөт. Мен ана манжалар учту деп колумду карасам, эт сөөк.
Через мою руку разорвало.
Менин колумду тытып кетти. Дагы экөөнүн биринин белине, бирөөнүн денесин тешип кеттир. Аскерлер даяр эмес эле, баары чочуп кетишти. Мен сыртка чыксам баары качып кетишти.
Тогда вот лейтенант.
Лейтенант бар эле. Фамилиясын азыр айта албайм.
Он вышел.
Ал чыкты да өзүн жеке баштыгынан бинт алып колумду таңды. Менде да баштык бар экенин унутуп койупмун.
Давай мне вот здесь что делать? Сюда. И вот здесь.
Бул жеримди таңып 2 саат карамыкка чейин колдо көтөрүп келишти.
Карамык на руках тащили.
Абдулганиев өзү солого экендигин айтат. Мындан улам оң колу менен 90 кыймылдап жүрүп 5 жыл дегенде толуккандуу оокат кыла баштаган. Кийин короосуна жалгыз колу менен жашылчалардан тарта мөмөлүү дарактарга чейин олтургузган экен.
Вот это да, огород я всё сам перекопал.
Бул айдоону өзүм казып чыктым. Карасыңар, мурун минтип казчумун да. Азыр болсо мындай кылып үйрөнүүгө туура келди.
И вот так я, короче,
ушинтип айдоонун баарын казып чыктым. Мен эч кимди жалдабай, өзүм жалгыз кол менен казам.
Сам копал, но я не нанимаю никого, я сам всё делаю. А так я и этот поле сам, вот картошку сам перекопал.
Бул жака картошка да эктим. Азыр аны казып алса болот. Жаш картошка жегенге жарап калды.
Молодую. Кушать можно. Все.
Уже можно, да?
Да.
Курсатасызбы?
Давайте, если. А возьмете?
А слер аласын арбы?
А? Сейчас. Во.
На ушуну курсатойн. О, даяр болуп калыптыр. Өзүбүздүн картошкабыз. Кыскасы, казып жей берсе болот. Атайын кызылын эккемин.
Дерево вот это я лично пересадил.
Бул даракты өзүм олтургузганмын. Бул кызыл алма. Бул кызыл болгону менен кышында бышат. Жанатан сыяктуу.
Как Жанатан?
Руслан Абдыганиевдин атасы жана улуу агасы каза болуп калган. Апасы көп жылдар бою текстиль тармагында иштеп жүрүп, азыр пенсияда. Руслан өзү 40'тын кырына чыгып калса да үй бүлө күтө элек. Анын себебин мындайча түшүндүрдү.
То пенсии говорю мало. Одна девушка.
Бир жагынан пенсия аз. Бир кыз турмушка чыгууга даяр эле. Ал да Орусияга кетип калды. Ал жак бул жактан аракет кылып көрдүм. Бир жагынан акча аз болуп калат.
Алар ачык эле ошентип айтышабы.
Прямо Руслан говорит.
Ачык эле. Руслан дейт. Биринчиден сенин колуң жок. Баары бир иштей албайсың. Пенсияң аз, үй бүлөнү багууга дейт. Мен анан дейм. Пенсия да аз. Ошол мезгилде мен 300 сом алат элем. 300 сомго каалагандай жашап көрөм.
Кантип ойлойсуз? Жаңы үй курулгандан кийин сизге келинчек табылышы мүмкүнбү?
Мен да үмүт кылып жатам. Азыр сыналгыдан дагы көрсөткөндөн кийин балким табылып калар. Башка арга барбы? Ар дайым үмүт кылыш керек. Өлүп калуун кой. Жашоо кыйын дегендей. А туура жашоо андан да кыйын.
Эски үйдү байырлаган эне баланын үмүт чарагына май тамызып, Ак ниет аманат коомдук фонду менен Баткен согуштун ардагерлери ашор жолу менен аларга үй кура баштаптыр. Ошентип көптөн күткөн 3 бөлмөлүү тамдын кыштары кыналып жаткан учуру.
Биздин Кыргызстанды колдогон мындай баатырларга ушундай жашоо калдыбы деген ойдо келип, анан бул Рахматовлар Ахмет Аманат фонду негизинде ушул нерселерди ремонт эле кылайлы дегенде, жок эжелер муну эскинектей үчүн жаңына жамай эле лучше ушуга үй салайлы деп козгоп, ушул Медер деген бала жардам берди. Баткен ардагерлери да карап турбады. Бийлик жардам бербесе бул эл деген бар экен, колунда барлар. Сообчулук азыр адамдар көрүштөйт экен. Ушул сообчулук менен бири кыш берип, бири семен, ушул окшогон сементтерин берип, бири шагылын берип, ушул окшогон нерселерди берип, ушул Ахмет Аманат фондуна жардамды кылышты.
Үй куруучулар да Баткен согуштун ардагерлери. Алар жергиликтүү бийликтен жогорку кеңешке чейин жардам сурап кайрылышкан. Тилекке каршы эч кимден жооп болбой билек туруп үйдү өздөрү тургуза башташты. Каарманыбыз да Баткен согушунун катышуучуларына мамлекет тарабынан көңүл бурулбай калганына кейиди.
Ну государство, понимаете,
эми мамлекетти түшүнөсүңөр да. Мына мага көбүрөөк жөнөкөй адамдар жардам берип жатат. Булардын баары ардагерлер. Мамлекет эмес, жеке кишилер жардам берип жатат.
Ну а че дом сами видите, у меня в аварийном.
Үйдү өзүңөр көрүп турасыңар, авариялык абалда. Билбейм, качан башыбызга түшүп кетет. А мамлекеттен шып түшүп калганча күтөйүнбү? Кийин оңой эле көмүп коюшат. Медаль дагы өлчөт керек болсо. Тири болгон жакшыраак да. Жаңы үй, жубайды дагы табабыз.
Эч
нерсе эмес. Табабыз.
И в новый дом. И жену найдем. Ничего страшного, найдем.
Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым саат токтуруусу соңуна чыкты. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктар Замира Кожобаева даярдады. Интернет сайтыбызга баш багып туруңуз. Тареги azattık.org кечиңиз куш багылансын.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилетом Бектурсуновым.
Здравствуйте, это «Перекресток» из Бишкека. Я Адилет Бектурсунов. Тема нашей сегодняшней дискуссии связана с приговором экс-президента Кыргызстана Атамбаеву. Обсудим этот прецедент с внешней точки зрения. На связи со мной мой коллега-журналист, специализирующийся по Центральной Азии Брюс Паньер, и политолог из Казахстана Дусым Сатпаев. Напомню, что суд в Бишкеке 23 июня приговорил бывшего президента Кыргызстана к 11 годам и 2 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в организации коррупции по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Бутукаева. Это дело бурно обсуждали и в Казахстане. Дусым, создает ли дело Атамбаева прецедент в регионе? Как-то может вообще этот кейс повлиять для президентов региона?
Конечно, да, на самом деле очень серьезный прецедент, хотя бы потому, что из 5 стран Центральной Азии 4 государства являются авторитарными. С точки зрения политологии, Кыргызстан – это гибридное государство, то есть, с одной стороны, здесь как бы есть определенные элементы политической свободы, политической конкуренции, но при этом присутствуют те же самые болячки, что и в других авторитарных странах. Там патрон клиентской системы, коррумпированность, теневая экономика и так далее. Но в любом случае, Кыргызстан всегда все-таки был белой вороной, особенно после двух модели смены власти 2005-2010 годах. И вот как белая ворона, он все время демонстрировал какие-то интересные прецеденты. Там попытка создать парламентскую республику, внесение изменений в конституцию. Вот первый прецедент, когда бывший президент Кыргызстана был осужден, и, скажем так, я думаю, это, конечно, вызвало очень сильное такое неприятие у других стран Центральной Азии, опять же, с учетом того, что там автократические модели, как бы, они все-таки делают всегда акцент на том, что фигура президента – это фигура неприкасаемая. И обратите внимание, то, что, в принципе, может быть, исходя из кыргызского опыта, когда конфликт между Жээнбековым и Атамбаевым, он начался не вчера, в принципе, длился определенный длительный период, чуть ли не с того самого момента, когда Жээнбеков стал президентом, можно было увидеть то, что кыргызская вот эта модель конфликта между действующим президентом и бывшим, возможно, даже в какой-то степени повлияла на попытку создать свои модели преемственности власти в других странах Центральной Азии. Mm-hmm. Мы знаем, что в Туркменистане, например, Бердымухамедов будет жестко реализовывать династийную смену власти, делая акцент на своего сына. Mm-hmm. Сердара. В Таджикистане мы видим похожую ситуацию, когда Эмомали Рахмон также пытается и готовит своего старшего сына на роль главы государства. Но, в принципе, в Узбекистане Шавкат Мирзиёев уже начал вот эту узбекскую модель перехода. Транзит там фактически уже закончился, но там, опять же, это было связано с естественной смертью Ислама Каримова. А вот в Казахстане, кстати, я думаю, что кыргызский вот этот конфликт между бывшим и действующим президентом, может быть, и привел к тому, что в Казахстане Назарбаев решил себя обезопасить еще больше. То есть мало того, что он давно уже приобрел статус лидера нации, некий иммунитет даже правовой, он также и за собой сохранил статус председателя Совета Безопасности. Кроме этого, он еще и постоянный член Конституционного Совета и почетный сенатор. Вот этого не было у Атамбаева на самом деле. То есть он был просто экс-президентом. У него не было каких-то дополнительных юридических статусов, которые могли бы обеспечить ему некий иммунитет. Uh-huh. Вот. И это, по сути, сыграло с ним злую шутку. Потому что он совершил большую ошибку, когда почему-то посчитал, что понятие преемник и преемственность в Центральной Азии – это некое какое-то стабильное понятие. А это не так, потому что Центральная Азия все-таки – это Восток. И естественно, что как вот есть казахская пословица, что в одном казане две головы, бараньи головы не сваришь, только одну можно поместить. То же самое и здесь. Любой, кто приходит к власти, он всеми силами пытается эту власть укрепить, освободиться от тех, кто помог когда-то ему к этой власти прийти. И атамбаевская наивная модель создать некого управляемого Жээнбекова, она провалилась. кстати, тоже в очередной раз говорит о том, что даже в Кыргызстане с его более-менее наличием некой политической свободы конкуренции, в любом случае здесь и существует такие элементы автократии. То есть когда любой, кто получает президентскую должность, считает эту должность абсолютно своей. Он не собирается с кем-то ее делить, не собирается быть чьей-то марионеткой. И поэтому Жээнбеков просто сыграл против Атамбаева, как в принципе это поступили бы другие президенты стран Центральной Азии, если была похожая ситуация. Вот. Но в то же самое время хотел бы подчеркнуть, что если брать постсоветское пространство, Кыргызстан здесь не является тоже уникумом, потому что бывших президентов преследовали не только в Кыргызстане, в Украине, в Грузии, в Армении. В Армении, кстати, тоже бывшего президента даже временно тоже заключили под стражу. Тоже был интересный прецедент. Но именно в Кыргызстане бывший президент оказался обвинен и, по сути, находится сейчас вот в заключении именно на территории своего государства. Я думаю, что, конечно, это, еще раз повторю, прецедент и очень серьезный. И в какой-то степени, я думаю, что, может быть, это заставит и других автократических руководителей других стран Центральной Азии еще больше думать о том, как обезопасить себя. В случае, если вдруг они будут экс-президентами. Кстати, я думаю, что у Жээнбекова возникнет такая ситуация, потому что рано или поздно он тоже будет экс-президентом. И тогда возникнет вопрос, а что будет с ним делать его преемник? Потому что вот в чем была еще ошибка Атамбаева, точнее не ошибка, а сложность для Атамбаева. Потому что у него было только два варианта. Либо в качестве своего преемника он назначит сильного игрока, который мог бы обеспечить ему безопасность, но любой сильный игрок – это амбициозный игрок, который захочет вести свою собственную игру, и Жээнбеков-то показал. Либо второй вариант – продвинуть в качестве преемника слабого игрока. Но тогда слабого игрока быстро сидят другие сильные конкуренты. Вот. И Атамбаев сделал ставку на сильного игрока в лице Жээнбекова, по сути, вот и потерял чуть позже контроль над этим игроком. То же самое будет перспективы у Жээнбекова, когда он будет экс-президентом. Потому что кем бы он ни назначил своим преемником, а я думаю, скорее всего, он будет пытаться, опять же, продвинуть своего человека, этот преемник может захочет опять же вести собственную игру. В этом случае даже Жээнбекову придется, по аналогии с Казахстаном, или там с Таджикистаном, или другими странами Центральной Азии, какие-то себе дополнительные правовые полномочия обеспечить, как у экс-президента. Но позволит ли это кыргызское общество, кыргызское политическое пространство? Я сомневаюсь, что Жээнбеков захочет, как в Казахстане, стать лидером нации или Таджикистане. Или прославить Совет Безопасности. Я сомневаюсь, что Жээнбеков захочет, как Путин, внести новые изменения в Конституцию и обнулить там свои прежние сроки. Вот. Поэтому я думаю, что у Жээнбекова в будущем возникнет своя сложность вот в этом направлении.
Брюс, а как вы считаете, учитывая, что, как уже сказали выше, это Азия, это все-таки регион, как президенты соседних стран отреагировали и будет ли извлечен какой-то урок?
Ну, конечно, во-первых, надо сказать, что, как мы слышали, в Туркменистане, в Узбекистане, в Таджикистане у них нет таких планов, я уверен, что они смотрят это на вечное лидерство или династию даже. Поэтому, что происходит в Киргизстане, что только что произошло, я думаю, они просто смотрят на это как исключение по Средней Азии. Это не повторится в их странах. Но все-таки есть моменты здесь. Я согласен, что в Казахстане, например, у Назарбаева уже было больше мощности, гарантии даже. Поэтому это не случилось бы с ним. Потому что и у него очень надежный партнер с Токаевым. Поэтому вряд ли было возможно, что Токаев предал Назарбаеву, как мы видели в Киргизстане. Атамбаев сам сказал, что он выбрал Жээнбекова из-за того, что он южан. Потому что вот надо всегда относиться правильно к реальности в Киргизстане сейчас. Поэтому он знал Жээнбекова, но я не знал, насколько они действительно были как союзники и даже друзья. Была политическая сделка, кажется. Всегда казалось мне. Поэтому я думаю, как я сказал, другие президенты, вероятно, посмотрят, что произошло в Киргизстане, как неповторимое исключение в их странах сейчас. И даже в Киргизстане я всегда думаю, что если, например, многие думали, что Атамбаев хотел еще руководить страной, но через Жээнбекова. Но когда стало ясно, что это не случилось бы, Атамбаев всегда говорил, критиковал и так далее. И я всегда думал, что если он просто молчал бы, об этом и не критиковал Жээнбекова, может быть, это не была такая сильная реакция против Атамбаева, как сейчас. И что произошло с Азизом Батукаевым, это только начало. Наиболее серьезные обвинения против Атамбаева из-за события в Койташе.
Койташе, да.
Поэтому это только начало. Ему, по крайней мере.
А если вот коснуться вот конкретного обвинения, то, что его обвиняют по тому делу, что якобы он выпустил криминального авторитета. А в обществе также муссируется вопрос, что к освобождению Батукаева мог быть причастен сам Путин или сам Рамзан Кадыров. Об этом часто говорят, что у них были какие-то договоренности. Вообще, может быть такое, что по просьбе этих людей был выпущен? И почему другие люди молчат об этом, если об этом все-таки шла речь?
Да, конечно, интересно. Просто я могу сказать, что Батукаев нашел новый дом в России. Если Путин или кто-нибудь был против этого, они вернули бы его обратно в Киргизстан. Поэтому выгодно кому-то, кое-кому в России, что он остался там. Я не знаю, за какие причины, но все-таки поддержка была в России, безусловно.
Можем ли надеяться на то, что мы узнаем правду от самого Батыкаева или от людей, которые были свидетелями возможного разговора?
Да, конечно, как я сказал, я не был на судебном процессе, поэтому я не знал точно, какое доказательство у них было и кто был смещен в этом деле. Но по мнению суда, по крайней мере, Атамбаев сделал что-то за это. И, конечно, это всегда интересно, какую игру делает Россия в киргизских политиках сейчас. И всегда было так. Поэтому я не знаю, действительно, кто спонсор этого дела. И даже если это было из России, почему Атамбаев согласился бы на это? Как выгодно ему так делать? Все-таки надо отметить, что это процесс исследования нелегального освобождения Батукаева уже началось при Атамбаеве, когда он еще был президент. Медленно все произошло, но все-таки это уже было, шум уже был. И это только было после того, что Атамбаев ушел с власти, когда мы видели, что это наиболее энергичные следовали, что случилось с Батукаевым.
Я здесь согласен с Брюсом в том плане, что если бы Атамбаев принял бы другие правила игры, ушел бы в тень, стал бы почетным пенсионером, может быть, где-то там занимался общественной благотворительной деятельностью, не стал бы, как бульдозер, двигать на Жээнбекова, я думаю, что, может быть, он сейчас бы в тюрьме не сидел. Даже, может быть, и Жээнбеков был бы не против, если Атамбаев уехал бы из страны и занимался бизнесом где-нибудь за пределами Кыргызстана, или просто как пенсионер жил бы на берегу Женевского озера. Вполне возможно. Такие сделки мы видели и в других странах, в Центральной Азии, в Узбекистане, например, с некоторыми родственниками первого президента Ислама Каримова.
Как Гулян вы думаете, Каримов, почему этого не произошло? Все те варианты, которые вы перечислили.
Я думаю, скорее всего, это связано с психологией самого Атамбаева. То есть он больше как боец, амбиции, естественно, амбиции. И потом обида. То есть здесь уже было сказано, что все-таки Жээнбекова он осматривал как человека, которому можно было управлять, где-то в какой-то степени в своих собственных политических играх его использовать. Когда он увидел, что это не получается, то, естественно, возмущение определенное. Потом, а Атамбаев это эмоциональный человек. Мы же это видели, помните, когда был конфликт его с Назарбаевым. То есть, когда он Назарбаева обвинил в том, что вот казахстанские власти пытаются влезать в выборный процесс в Кыргызстане. Кстати, активно тогда он пиарил за Жээнбекова, топил Бабанова, да, понимаете? Да? То есть, это тоже эмоциональная составляющая Атамбаева сыграла свою роль.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Брюс, смотрите, вы в самом начале затронули сроки президентства. Сегодня по Конституции президент назначается на 6 лет, избирается. все прекрасно понимают, и вы тоже заметили, что последние годы президентства Атамбаева были, возможно, даже лишними. Не смотрите ли вы, что нужно как-то эти сроки уменьшать? Вот есть ведь страны, где президентство приходит на несколько лет.
Как? Я не знаю. Конечно, обычно в Америке, например, срок 4 года. Но некоторые говорят, что 4 года это слишком мало делать целый год. Особенно в ситуации, как в Средней Азии сейчас. Как сделать реформы через 4 года? Иногда это огромная работа. И поэтому, может быть, 2 срока, 8 лет, ладно, но это не гарантированно, можно проиграть на второй срок или что-то. 6 лет может быть длинновато, я не знаю, но, конечно, это только один срок в Киргизстане. И это трудно найти баланс. И я думаю, что нет одного баланса на всей стороне в Средней Азии. Может быть, в какой-то степени Киргизстан вперед чуть-чуть, и, возможно, один срок 5 лет достаточно. Но опять, этот любой президент хочет, у него зрение, у него планы, как будет в моей стране после моего президентства.
Может быть, менять почаще, и тогда будет получше. Досен, как вы считаете? Нужно ли вообще сокращать президентство, срок президентства? 6 лет. Не слишком ли много?
А знаете, опять же, вот самое интересное, когда мы говорим о власти, то вот на постсоветском пространстве, когда я об этом говорю, журналисты, эксперты и так далее, в основном говорят только о президентской власти. Это немножко странно, потому что для меня, как для политолога, важна сама политическая система, где должен быть и парламент, и судебная власть. Ну, то самое разделение властей, да, которое, по сути, делает, может быть, даже не столь важным. Да, то есть для меня самая важная политическая система с разделением властей. И эта система не существует практически нигде в Центральной Азии. Вот, и понятно то, что когда такая система функционирует, даже вот пример Соединенных Штатов Америки, да, вот Дональд Трамп во власти, много делает странных вещей, ошибок и так далее. Но при этом как бы есть определенный баланс, он не может пока нарушить. Самое главное, конституция везде работает как часы. То есть на нее тоже никто не посягается. В наших странах, вы знаете, конституцию меняют, исходя из политической конъюнктуры. Вот захотел президент сделать себя пожизненным президентом, вот, пожалуйста, поменял конституцию и сделал, да. То есть первый президент Казахстана, он имеет возможность участвовать в выборах сколько хочешь раз, да. Там и лидером нации стал тогда. Сейчас мы вот в Таджикистане, в Туркменистане это видим. Путин сейчас конституцию под себя подминает, понимаете? То есть, и потом, опять же, вот, ну, есть куча примеров, когда вот там Каддафи, Мубарак и прочие руководители некоторых ближневосточных стран сидели у власти там 30-40 лет, и что? Это никак не повлияло на эффективную политику, на развитие экономики в этих странах. Мугабе еще больше сидел у власти, вот он не сделал страну богатой. То есть дело не в количестве сроков президентских. Президент может и 4 года сидеть, и 5, и даже 3 года. Все зависит от того, будет ли сама система, которая создана либо им, либо до него, будет ли она сама эффективно работать. Во-первых, для того, чтобы предотвращать автократические тренды, Дональд Трамп сейчас пытается демонстрировать, но есть много препятствий, которые мешают ему это реализовать. Будет ли эта система активно поддерживать транспарентность, жесткий контроль общества за бюрократическим аппаратом, и во многих демократических странах этот контроль существует, как бы ни пытались менять эти правила игры, некие автократические новые политики. Поэтому я думаю, что как раз, вот в Казахстане, например, 5 лет, когда-то было чуть больше, вот уменьшили, ну и что, ситуация как-то серьезно поменялась. То есть автократическая система осталась, ну, будет сидеть 5 лет, потом захотят поменять конституцию уже под второго президента, ну, сделают еще более какие-то новые модели продления власти. Понимаете, проблема в том, что у нас отсутствует сама эффективно работающая политическая система, где бы президент был частью этой системы. У нас такие системы, где президент — это главное лицо. Понимаете? Самый главный игрок, от которого все зависит. Вот сейчас Жээнбеков пытается опять вернуть эту систему, которая была при Акаеве, Бакиеве. Хотя пытались там парламент где-то усилить. Я думаю, что вот этот ответ, скорее всего, для меня вот более...
Но у нас в Кыргызстане история всех президентов, включая Атамбаева, довольно сильно пошатнула в целом институт власти как президента. В принципе, во всем мире это нормальное явление, когда президентов сажают за что-то. Может ли...
Южная Корея, например, да? Южная Корея, президент. сюда посадили президента за коррупционное правонарушение, пожалуйста. Хотя заметьте, что в свое время Южная Корея тоже проходила же через автократию, военный путь, да, то есть эволюция у него была своеобразная. Но все-таки мы видим, да, модель. Да.
Вопрос к тому, что эти уголовные дела могут ли пошатнуть в целом институт власти? Брюс, как вы считаете? Или это нормальное явление, как и во многих других странах?
Ну, конечно, мы все хотим верить, что если любой человек, даже президент, нарушает закон, он будет наказан за это. Я не хочу, что надо делать специальные исключения за это, но все-таки мне было жалко, когда этот процесс против Атамбаева начался, из-за того, что я хотел видеть, что я хотел, что Киргизстан показал региону и даже миру, что это возможно уходить с власти спокойно. Но с другой точки зрения, с другой стороны, конечно, это несправедливо, если человек нарушает закон и живет спокойно, без проблем после этого. И как я сказал в начале, что это просто жалко, что Атамбаев думал, что у него еще есть слово. Он может сказать что-то, как управлять страной, советовать Жээнбекову, как, что делать, что следующее и так далее. И конечно, это было его, это причина у него такая судьба, как у него сейчас. Но опять, есть точка зрения, что все лидеры Средней Азии коррумпированы. Если мы исходим с этой точки зрения, это будет трудно любому президенту уходить с власти с чистой совестью, спокойно, как хотите. И как я сказал, если Атамбаев действительно нарушал закон, он должен сидеть за это. Просто это мое личное мнение, это все-таки жалко, что он не мог, что он не просто сидел дома, пел песни, и никому не мешал, и было бы хороший экземпляр, пример всему региону, что это действительно возможно президенту, президентам уходить и жить спокойно на пенсии.
Актуальные темы, особые мнения, живые дискуссии. «Перекресток» – программа о важных событиях в Центральной Азии с Адилятом Бектурсуновым.
Хотелось бы узнать ваше мнение со стороны. У нас все это делается под эгиду борьбы с коррупцией. Как вы считаете, со стороны, на что это больше похоже? На борьбу с решительной борьбой против коррупции или все-таки борьба между группировками над влиянием?
Знаете, я думаю, то, что вот ошибка Жээнбекова как раз заключалась в том, что вот через этот судебный процесс он просто стал ближе к другим президентам стран Центральной Азии. Да? В каком плане? У него было выборочное правосудие. Это характерно для всех стран Центральной Азии. То есть, когда пытаются не достичь справедливости некой, а пытаются использовать правосудие для политических разборок. Это постоянно происходит и по отношению к оппозиционным деятелям, вот, и по отношению к политическим оппонентам, и даже в рамках борьбы с коррупцией. Вот если Казахстан, например, на Казахстан посмотреть, мы уже много раз, например, и говорили, писали о том, что борьба с коррупцией в Казахстане – это, в первую очередь, отражение внутриэлитных схваток. То есть часто того чиновника, который обвиняет в коррупционных преступлениях высокопоставленного, он просто оказался проигравшей стороной в этой схватке. То есть более мощные акулы, игроки его съели, вот, хотя, в принципе, они, может быть, даже более коррумпированы, чем тот, кого они кинули, скажем, как на заклане. Поэтому вот проблема всех стран Центральной Азии в том, что очень часто за разглагольствами о борьбе с коррупцией мы видим внутриэлитные разборки, внутриэлитные схватки. И опять же, как вот Брюс сказал, если система коррумпирована, если человек был внутри системы, то практически на любого можно найти компромат. Понимаете? Не только на президента. На любого чиновника. Это выгодно самой системе, потому что коррупция – это некий элемент контроля за элитой. Я думаю, что вот это в Кыргызстане сейчас мы тоже наблюдали, когда просто выборочно решили нанести удар по Атамбаеву, потому что он представлял политическую угрозу. Хотя с таким же успехом можно было взять любого политика, может быть, многих политиков в Кыргызстане или бизнесменов. И думаю, найти не меньше скелетов в шкафу, как и в Казахстане, там, в Узбекистане. Похожая ситуация была.
Спасибо. Брюс, вы как считаете? Со стороны это на что больше похоже? На борьбу с коррупцией или все-таки борьбу за влияние между определенными группами?
Действительно, это борьба за влияние, потому что сколько раз я слышу, что другие лидеры, президенты и так далее, будет новая борьба против коррупции. Всегда это нацелено на определенных людей, обычно они мелкие сошки, и может быть некоторых чиновников, которые невыгодны президенту или что-то. Но это даже шутка сейчас. Я не видел одну настоящую борьбу против коррупции по Средней Азии до сих пор. Поэтому, когда они объявляют такие борьбы, это просто гарантируется, что у них уже цель в мозге. Они хотят делать что-то кому-то. И это не как честная борьба против коррупции, потому что, как я сказал, в конце концов почти все коррумпированы. И в Казахстане, например, борьба против коррупции и так далее. И когда мы знаем, что у Назарбаева, например, Нурсултана, столько миллиардов долларов в банках иностранных, и его круг, конечно, это невозможно трогать их. И поэтому это всегда как какой-то губернатор, какой-то аким, что-то как это. Но это большие шишки, это никогда не касается их. Никогда.
Ну вот этот кейс может как-то повлиять на то, чтобы следующий президент задумался о своем уходе?
Наверное, абсолютно. Это причина, если я был бы Джейн Бековым, я уже боялся бы. Вероятно, у него что-то тоже. И он сделал прецедент, потому что Атамбаев будет сидеть. И не только на 11 лет, как я сказал, у него будет... Еще судебный процесс, и вот такие обвинения, как убийство и так далее. Вероятно, всю жизнь он будет в тюрьме сейчас. И когда положение такое, кто ушел бы добровольно с власти? Это просто крутится всегда.
Досидит ли он срок, Дасым? 11 лет? Или все-таки, учитывая наш менталитет восточный, все-таки...
Но опять это будет зависеть именно от сделки некой договоренности. Вообще Центральная Азия и Центральноазиатская политика – это не публичная политика, это кулуарная политика. Если вдруг там Атамбаев по тем или иным причинам где-то заключит некое джентльменское соглашение в том плане, что условно-досрочно его освободят чуть позже, и он уйдет в тени, не будет заниматься политикой, можно предположить, что он выйдет намного раньше. Если этого не произойдет, если не будет некого покаяния и желания уйти в тень, то, возможно, его будут удержать как отстраску для других. Но в этом и заложена и ошибка самого Жээнбекова, потому что я в самом начале своего выступления сказал, что рано или поздно он тоже будет экс-президентом. Если, конечно, не случится с ним то же самое, что со Исламом Каримовым, понимаете, на посту президента. Вот. А он создал вот этот опасный прецедент, когда бывшего президента можно посадить, найдя что-то. Я уже в самом начале сказал, что у Жээнбекова будет возникнуть такая же проблема, как и у Атамбаева.
А вы не считаете, что у Жээнбекова возникнет или, возможно, возникло желание хоть как-то удержаться в сроке и в полномочиях президента?
Я почти уверен, что он так попробует, пытается. Но когда я думаю об этом, я всегда вспоминаю, как киргизский народ агитирует на эти вещи. И поэтому у меня действительно доверие с киргизским народом. Потому что я думаю, они не позволяют. Это произойти. Потому что они уже показали, что есть лимит на терпение по Киргизстане. Если Жээнбеков вдруг сказал, что давай делать еще референдум, изменение на Конституции, и у меня будет второй срок и пожизненный президент и так далее. Это просто гарантия, что будет очередная революция по Киргизстане, по-моему.
Брюс, как вы считаете, а есть ли вообще будущее за парламентаризмом в Кыргызстане, и не является ли это единственным выходом из этой ситуации?
К сожалению, я думаю, что это есть поддержка, сильная поддержка вернуть президентскую форму руководства в Киргизстане. Я надеюсь, нет, но все-таки даже депутаты так говорят часто про парламенты. Даже пусть президентская форма государства. Хорошо, но если президент может честно показать, что сейчас уровень жизни гораздо лучше, чем когда я пришел к власти. Или у вас что-то, которое у вас не было до меня. И что-то тогда это легче принять. И даже до сих пор в президентстве Джейнбекова, честное слово, я не вижу. Это как статик. Я не вижу прогресс вообще. Нехороший пример президента. Поэтому надо делать что-то энергичное, чтобы показать всем, что прогресс был, когда я был президентом страны.
Спасибо большое. На Азаттыке обсуждали дискуссию, связанную с приговором экс-президенту Кыргызстана Атамбаеву. На связи были мой коллега, журналист, специализирующийся по Центральной Азии Брюс Паньер и политолог из Казахстана Досым Сатпаев. Спасибо большое вам.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.